Православных священников армянской церкви можно нечасто, разве что на экскурсии. Но на сей раз визит носит дружественный характер. Община армян открыла в Новосибирске новый храм, и учитывая давние теплые отношения между нашими народами и исповедание христианской веры, духовенство почтило своим присутствием обряд освящения. Тем более, что событие возглавил верховный армянский патриарх Горигин II, который прилетел специально из Еревана. Главное отличие армянской апостольской церкви от православной – в вопросе природы Иисуса Христа. Если по нашим канонам Спаситель явился на землю одновременно как Бог и человек, то армяне исповедуют лишь Его божественное воплощение. Именно поэтому их священники не могут причащаться в православных храмах и совместно участвовать в литургии. Однако догматические различия не влияют на дружбу между народами.
Под сводами армянских церквей наши чада возносят молитвы о Российской Федерации, чтобы Господь хранил российское государство, молится, чтобы твердыми и незыблемыми было братство наших народов.
Первые армянские храмы появились в нашей стране более 300 лет назад. Нынешняя церковь во имя Пресвятой Богородицы возводилась порядка 10 лет. А пока храм готовился к открытию, армяне посещали службы в наших православных приходах. По канонам их религии это не возбраняется.
Ходили, свечку всегда ставили, и там, ну, это не означает, что мы туда не будем ходить, а все равно туда тоже можно ходить, где ближе, где как бы рядом.
Внутри храма все достаточно скромно. Сразу бросается в глаза небольшое количество икон. По словам армянских священников, такое аскетическое убранство вполне соответствует их древним традициям.
Во всех армянских церквях присутствует, так как церковь называется, апостольская, Фадея и Варфоломея апостолов. Есть Григорий Просветитель, который считается первым патриархом армянским. Соответственно, есть канонические иконы. И всегда, везде, во всех армянских храмах престол украшает Пресвятая Богородица с младенцем.
События посетил митрополит Новосибирский и Берский Тихон. Как оказалось, новосибирский архиерей и армянский патриарх – давние знакомые. Владыка отметил, что очень важно заботиться о духовном и культурном развитии братских народов, чтобы люди из других государств, даже проживая вдали от родины, чувствовали внимание и поддержку.
Много верующих людей, которые хотят крестить своих детей, которые отпевать своих стариков, венчать своих молодых людей, благословлять их на брак, принимать святые тайны Христовы. И поэтому сегодня событие очень большое.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что наша страна многонациональна, и появление таких храмов на территории России помогает братским народам сохранять их исторические традиции.
Это еще один шаг в укреплении для Новосибирска и Новосибирской области статуса международного и центра международного и межрегионального сотрудничества. Мы в этом тоже заинтересованы, поэтому и объекты будут появляться на территории нашего региона и будут укрепляться связи.
Укреплять отношения стараются и представители армянских общин. Воспитывая своих детей, они с юных лет приучают любить и уважать тех, кто живет рядом с ними.
И те, кто приезжают сюда и становятся гражданами России, безусловно, надо понимать, что мы кушаем хлеб с этой земли, надо ее любить и уважать, любить свою родину, и историческую, и ту, в которой мы живем, и рождаются, и растут наши дети.
На прощание армянский патриарх дал оценку религиозному конфликту между Россией и Украиной. Горигин II отметил, что армянская религия всегда была сторонницей каноничности и не может поддерживать действия, направленные на разделение Церкви Христовой. Учитывая, что между православной и армянской церковью сегодня существует не только тесная дружба, но и активно ведутся богословские диалоги, хочется надеяться, что наши отношения будут укрепляться и дальше.
Yeah. Один из любимых православных праздников отмечается 21 ноября. Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Все чины небесных сил называются ангелами. Ангел значит вестник. Его предназначение – доносить до людей тайны и волю Божию, быть защитниками и учителями людей. Возглавляет небесное воинство архистратиг Михаил. Исторически на Руси архангелу Михаилу молились об избавлении от скорби, исцелении от болезней, при строительстве нового дома, о покровительстве государства, о спасении и сохранении России. Новосибирской епархии во имя Архангела Михаила построено 4 храма. В престольный праздник Михаило-Архангельского монастыря в селе Козиха Ордынского района божественную литургию возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. На праздничную службу собрались жители близлежащих сел. Монастырь был основан 21 год назад на месте разрушенного в 30-е годы пятикупольного деревянного храма во имя архистратига Божия Михаила. В 1997 году прибывшие сюда первые монахи начали вести богослужения и обустраивать монашеский быт. Началось строительство храма.
Еще совсем недавно, 30 лет назад, мы не могли даже мечтать, что у нас будет много епархий, много храмов, потому что жили в атеистическом государстве, где безбожная идеология была главной задачей всего государственного аппарата. И все силы государства были направлены на борьбу с Святой Церковью Христовой. И пришел год тысячелетия крещения Руси, и все сразу изменилось. Церковь получила свободу, возможность восстанавливать, строить храмы, возможность рукополагать новых епископов и священников, открывать все свои структуры, которые необходимы для жизни и деятельности церкви. Это учебные заведения, в первую очередь, чтобы готовить кадры. Для новых поколений молитвами новомучеников и исповедников церкви русской началось духовное возрождение. Один учитель церкви в древности сказал: «Кровь мучеников есть семя церкви». И действительно мы видим, что эти слова истинны, что церковь стала возрождаться. И мы сейчас все это возрождение относим именно к подвигу святых новомучеников и исповедников церкви русской. Потому что они сохранили для нас самое главное – веру православную, которая дает только одна возможность спасения, возможность достижения Царства Небесного, потому что ничто не повреждено в этой вере православной. И новые поколения, воспринимая этот великий дар Божий, тоже достигают Царства Небесного. Желаю владыке Артемию, всем нашим собратьям-архиереям, всем тут нашим иеромонахам который трудится, молится и вам, прихожанам этой святой обители, помощи Божией, доброго здоровья, радостного праздничного настроения. Сегодня мы все именинники, потому что все ангельские воинства празднуют свой ангельский день. Да хранит вас Господь молитвами архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных. С праздником всех!
На Руси Михайлов день был одним из самых веселых праздников. С этого дня домашний скот загоняли в хлева на зимний корм, устраивали широкое застолье, звали гостей. Гулянье могло длиться целую неделю. Так крестьяне готовились к строгому рождественскому или филипповскому посту.
Главное предназначение поста – это смирение плоти человеческой. Пост – это духовное упражнение, которое приводит человека в покаянное чувство. Поэтому главное назначение поста – приготовить человека вот к таинству покаяния, к исповеди. И достигается это действительно вот такими специальными, если хотите, методами. Это и ограничение определенное в пище, это просто, вообще говоря, исполнение вот такого дисциплинарного требования в церкви, послушание, что очень тоже важно. Это усиленная молитва, несколько изменяется богослужение, чаще всего во время поста. Это вообще желание человека молиться несколько больше постом, нежели чем в обычное время. Постом многие стараются чаще и больше читать Священное Писание. Те песнопения церковные, которые, например, рождественским постом появляются, начиная с праздника введения во храм Пресвятой Богородицы и в последующие дни, они каждый раз напоминают о грядущем празднике Рождества. То есть этот пост – пост, готовящий человека к встрече с Господом, родившимся в Вифлееме. Рождественский пост имеет четкое начало прямо в числе. Первый день рождественского поста – это 28 ноября по новому стилю, в отличие от некоторых постов, которые Великий пост зависит от дня празднования Пасхи. А рождественский – в определенное время. И заканчивается он на Рождество Христово, 6 число по новому стилю, 6 января – это сочельник, и 7 Рождество – полное окончание рождественского поста. Рождественский пост был установлен, по крайней мере, есть четкое упоминание о его существовании, примерно в IV веке. Амвросий Медиоланский, святитель Иоанн Златоуст, блаженный Августин говорят о том, что празднику Рождества Христова, празднику Богоявления, тогда эти праздники были слиты, так сказать, несколько воедино, предшествует пост. Но продолжительность поста в разное время была различной. Сейчас окончательно установленный период поста, довольно длительный, он установлен уже в XII веке на одном из константинопольских соборов. Поэтому сказать, что всегда церковь так именно отмечала это постное время, наверное, нельзя. То есть определенная эволюция, изменения, связанные с жизнью церкви, происходила. Рождественский пост не такой, допустим, строгий, как Успенский, и не такой строгий, как Великий. В некоторые дни устав предполагает, что можно есть на трапезе рыбу. В остальные дни – пищу овощную. Но в целом сами требования уставные, они очень близкие. Однако в настоящее время полностью по уставным требованиям редко люди постятся вообще, и это продолжается уже на протяжении не одного столетия. То есть и до революции он в такой примерно форме был, и все годы, так сказать, советской власти. То есть принято, чтобы рождественским постом люди могли есть пищу овощную, пищу рыбу, за исключением, может быть, среды и пятницы, в которые рыбу не едят. А само уставное требование, оно довольно сурово и маловыполнимо для современного человека. Например, предполагается, что в понедельник, в среду, в пятницу вообще происходит сухоедение и вкушение пищи один раз в сутки. Вот, то есть нельзя там есть пищу вареную и так далее. То есть эти требования, ну, может быть, и исполнялись в некоторых монастырях в глубокой древности, но они никогда не распространялись на абсолютно всех членов церкви. На протяжении рождественского поста есть один двунадесятый праздник, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Он празднуется 4 декабря по новому стилю. И целый ряд праздников, ну, в общем-то, отчасти связанных с Рождеством. Это памяти ветхозаветных пророков. Пророка Аввакума, пророка Сафонии, пророка Даниила. Это особых два воскресных дня накануне Рождества Христова, посвященные ветхозаветным праведникам. То есть церковь напоминает людям, что они шли к встрече с Иисусом Христом, к его Рождеству через Завет Ветхий. Там ветхозаветные пророки говорили о состоянии человека и человечества и показывали ему, что он вряд ли сможет сам измениться. Для того, чтобы человек стал иным, нужно Боговоплощение. Но есть еще, ну, целый ряд праздников, которые отмечаются рождественским постом. И прежде всего, это такой светлый, широко празднуемый, в особенности на Руси, ну и в других странах, День памяти святителя и чудотворца Николая. Это 19 число по новому стилю, 19 декабря. День памяти святого, которого все знают, все почитают, к которому обращается, по сути дела, весь мир. К мощам его люди идут, тоже со всего мира едут. В каждом доме, в каждом храме есть икона святителя Николая. И вот 19 декабря совершается торжественно его память. Так называемый Никола Зимний, как говорят в народе, потому что есть еще память святителя Николая, которая совершается весной. И есть еще память, например, святого, которого очень почитали прежде всего в 20 веке, ну и при жизни, собственно, еще этого святого в веке 19. Это 2 января по новому стилю, день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это наш русский святой, священник, который служил, ну, по сути дела, в огромном мегаполисе, служил он большей частью в Кронштадте, но и в Петербурге, и по всей стране. Батюшка, к которому обращались и за духовным советом, и с просьбой молитв люди самых разных сословий. Человек, который очень остро чувствовал, насколько опасны грядущие перемены, которые придут в Россию. Человек, который людей звал к покаянию, изменению жизни, к более частому причащению, оставивший очень краткие, но емкие поучения. И вот 2 января, по новому стилю, день его кончины, это день его памяти. У нас в храме, у нас в митрополии есть храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. В поселке Пашино иконы святого праведного Иоанна Кронштадтского есть практически в каждом храме. И вот сразу же после встречи, так сказать, Нового года, память вот такого святого, может быть, требующего более сурового всматривания в собственную жизнь от нас, нежели чем то легкое настроение, которое мы испытываем 31 декабря и 1 января. Вообще говоря, церковь отмечает Новый год прежде всего как? Прежде всего у нас служится особый молебен во всех храмах. У нас он служится поздно вечером, часов примерно в 7, 31 декабря, и повторяется 1 января утром специальный новогодний молебен. собираются все священники в соборе кафедральном и в других храмах совершается эта служба. То есть люди получают церковное благословение на наступающее лето. Просится о том, чтобы Господь был милостив ко всем нам, чтобы благословил наши какие-то начинания, простил те согрешения, какие-то неудачные поступки, которые были в предыдущем году. Поэтому сказать, что церковь никак не относится к Новому году, наверное, неверно. Относится. Что касается самого празднования Нового года, ну, разумеется, наверное, для христианина вряд ли Новый год – это повод вести себя так, как ведет себя большая часть наших соотечественников. Это дело даже не совсем в таких уж бурных празднованиях, а в том, что это бурное празднование переходит всякие подчас границы, это тоже есть. Ну и, наверное, нужно помнить вот еще о чем. Для некоторых Новый год стал таким не просто рубежом в жизни, когда следует задуматься о том, что будет со мной дальше, как я прожил предыдущие годы или дни, но и своеобразной датой, которая является чуть ли не самой главной в году. Вряд ли для христианина именно Новый год является самым главным днем. Он все-таки не сравним ни с Пасхой, ни с Рождеством. Но, тем не менее, наверное, если кто-то желает как-то отметить Новый год, это тоже, наверное, возможно. Вспомнить о прошедшем, подумать о будущем, поздравить друг друга, пожелать всего лучшего в наступающем лете и помолиться, чтобы Господь благословил дальнейшую нашу жизнь.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, время ваших вопросов. Вот такой. Одна женщина хвалилась, что приворожила через бабку к себе парня, который на ней впоследствии женился, и живут они много лет. Получается, что он, не ведая, живет под управлением потусторонних сил. Ну и тогда получается, что можно управлять людьми, программировать их жизнь или все это выдумки. Да вы знаете, вот святые отцы, духовно опытные люди говорят, что бесы обладать человеком без его воли не могут. Это мечта дьявольская. Бывает другая ситуация, когда человек склоняется к этой мысли. Пойду-ка я душу дьяволу продам и получу просимое. Вот тут сложно, насколько этот в свое время человек был готов ради плотских удовольствий продать свою душу. Я думаю, что вряд ли в трезвом уме и твердой памяти кто-то на это согласится. Поэтому я думаю, что вот это вот сказки вот эти вот, что-то там приворожило, это, может, ее собственная женская неуверенность в ней играет. Как-то объяснить надо. И вот объясняет таким образом. Я думаю, все это просто болтовня. Но другое дело, нет дыма без огня. Надо понимание должно быть, что есть такие люди, которые вот занимаются этим делом, ворожат, колдуют. И вот те, кто идет к ним добровольно получить что-то, вот эти люди точно попадают в страшную зависимость от того, от кого они получили просимое. Только получили на время, отдуваться потом придется вечность. Еще один вопрос. Пост – это преодоление себя, подвиг в какой-то степени или жертва во имя Божье? Да, вы знаете, вот у нас наступает, собственно говоря, пост рождественский. Как раз вопрос вот ко времени. Вы знаете, это подвиг. Да нет, вы знаете, скорее всего, в первом приближении пост – это некое условие, которое человек создает себе для спасения своей души. Мы плотские, мы материальные, но инстинктивные. Мы вот есть захотели, аж руки трясутся. Не поел, ослабел, работать не можешь. Пища нам кажется самой важной ценностью. А душе мы задумываемся так, когда душа начинает болеть, когда все рушится, когда все плохо, гром гремит, рак на горе свистит, все что угодно. Вот беда-то какая. А вот постом мы себе создаем некую искусственную пустыню, ограничиваем себя от удовольствия, развлечений, еды, и больше времени высвобождается у нас на все-таки духовное самосовершенствование. Ну, вы подумайте, вот 100 рублей положить в ящик для пожертвования, ну, много. А в гипермаркете сколько ты каждую неделю оставляешь? Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Попробуй поменьше ходить в гипермаркет, на танцы, кино, на развлечения, по гостям. Пробуй побольше походить в церковь, хотя бы начавшимся постом 40-дневным рождественским, чтобы праздник Рождества Христова встретить, и чтобы в твоем сердце родился Господь. Так что пост прежде всего – это условие для спасения своей души. Когда мы меньше начинаем потреблять материальных благ, больше начинаем заботиться о духовном. Ну и, естественно, и преодоление себя, потому что есть-то хочется. Вот, да и жертвы определенные, конечно, шутка ли я деньги понесу не из супермаркета на пожертвование строительства храма. Тоже, наверное, это будет некой жертвой. Еще вопрос. Слышала, что после ухода из земной жизни близкие души не встретятся там. Неужели действительно этого не произойдет? Тогда на земле все наши привязанности бессмысленны. Нет, это слишком, наверное, просто. Наверное, нет. Мы на самом деле не знаем, что приготовил Бог любящим его. Об этом прямо говорит Священное Писание. И я больше чем уверен, что люди духовно родственные там встретятся. Духовно родственные, понимаете? Здесь мы были, жили душа в душу, мы здесь сотворяли церковь, воинствующую, борющуюся со своими грехами и страстями. Это там, в церкви торжествующую, неужели мы не будем рядом находиться? Не волнуйтесь, все будет. Ну, не так, как мы привыкли. Но будет. Будет церковь там, в Царстве Небесном. И все мы там с вами можем встретиться. И с Богом, главное, со святыми. Еще вопрос. На день рождения отцу подарили две больших фотографии, изображающих шаманов, яркие, под стеклом, в рамах. Через какое-то время я поняла, что не могу находиться в комнате, где они висят, свои ощущения озвучила родным. Каждый из них подтвердил свои негативные ощущения, картины сняли, вынесли. Мама вспомнила, как она избавилась от подарков, принесенных в 90-х годах кем-то, каких-то масок, талисманов, соображений каких-то чудовищ, амулетов, камней, говорит, что не могла на них смотреть, и потихоньку выносила мусоропровод. Это все наше предубеждение, батюшка, или подобные вещи обладают какой-то негативной силой. Да, обладают. Это символы бесов. Ну, символ – это, ну, по-простому, то, что иначе выразить никак невозможно. И смотря чему человек служит, и что для него является вот визуальным изображением его привязанности. Поэтому совершенно очевидно, что эти вещи, не дай бог, попадают где-то к вам, надо их просто сжигать, родные мои, да, избавляться от них, естественно, потому что это естественным образом, тем более, если у вас не будет иной там, да, позитивных каких-то символов в вашей жизни, ни креста на шее, ни молитвы, ни поста, ни покаяния, ни водосвятных молебнов, все это, тогда жизнь будет, вся будет заполнена вот этими вот, не только символами, а образами и образом жизни, вот этих вот персонажей. Поэтому избегать нужно контакта вот с подобными аудиовизуальными какими-то вещами. Давайте почитаем чтение евангельское. Это вот один из любимейших моих евангельских отрывков, притча о любви. Один законник встал, искушая Христа, сказал учителю: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он сказал ему: «Ну, в законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближним твоим, как самого себя». Иисус сказал: «Ну, правильно ты читаешь, иди, поступай так же». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили, ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также был и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, пройдя, нашел на него, увидел его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая на него масло и вино, и посадил его на осла своего, привез его в гостиницу, позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем, если издержишь больше, чем я тебе дал, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих двух, думаешь ты, – спрашивает Иисус своего собеседника, – был ближний попавшимся разбойником?» Он сказал ему, оказавший ему милость: «Иди, и ты твори такожде». Юноша подошел, искушая Христа, стал спрашивать: «Кого мне любить? Кто мой ближний?» Вот он хотел разделить людей на тех, кого уж точно нужно любить, а о которых можно не заботиться. Кто мой ближний? И Господь рассказывает удивительную притчу. Ближним человек становится в том случае, когда он сам кому-то послужил. Вот ни левит, ни священник, пройдя равнодушно мимо этого израненного человека, не помогли ему, хотя он был их соплеменником. Самарянин, ну, ничтожное совершенно такое существо, презираемое иудеями, увидел израненного человека и подошел, оказал ему милость. Кто оказался ближним? Тот, кто ему оказал милость, тот, кто ему помог. Сам этот юноша говорит: «Иди ты, твори так же». Вот в чем наша задача. Не делить людей-то, кому я вот буду помогать, кому я буду пренебрегать, а ищите, кому вы сможете какое-то доброе дело сделать. Ну, хотя бы сегодня, день закончится, подумайте, кому доброе слово сказали, кому помогли, кому послужили. Жизнь пройдет, кому вы служили. Кто может тебя назвать ближним? Только тот, кому ты помог. Понимаете, какая штука? Мы-то смотрим на людей иначе. Мы думаем, что я с них могу получить? Кто выгоден из родственников, друзей, знакомых, начальства? Не так. Разверни ты свое сознание. Подумай, тебя кто-то ближним хоть раз называл? Кому ты помог? Кому ты оказал милость? Иди, ты твори. Так же говорит Господь всем нам. Трудитесь. Заботьтесь о людях. Помоги вам Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 240-29-25 или по электронной почте в сети интернет. Ждем новых ваших вопросов. Всего доброго.